Через несколько минут учителя стали расходиться из соседней учительской. Большинство проходило в свой класс, спеша и не замечая меня. Крыжановский в ответ на мой поклон сделал хитрую гримасу, которая должна была означать: «Попался ты в историю, и жаль тебя, да ничего не поделаешь». Бюрнард же после моего вежливого поклона свернул ко мне вплотную, нагнув надо мною злую бороденку и, разбрасывая руки, сказал: «Первый ученик второго класса — нравственный урод». Потом постоял, обдавая несвежим дыханием, и, повторив «нравственный урод», повернулся и ушел. Через некоторое время подошел и баран. «Так вот какой ты гусь!» — сказал он с видимым удовольствием. «Мы тебе покажем». И тут началась для меня долгая пытка. В моем классе, куда меня не допускали, занятий не было. Там шли допросы. Бюрнард, директор, Майер, инспектор Каминский создали Верховную следственную комиссию по делу о нравственном уроде. Началось, как оказывается, с того, что один из школьников во время отсидки сказал Майеру: «Несправедливо нас оставили, кто кричал, того отпустили». Б. других подбивал и сам кричал, а его отпустили домой, вот и Карлсон знает. «Не может быть», — отвечал Майер. Б. исправный мальчик. Но Карлсон, тот самый, что рекомендовал мне Биннемана как самого умного человека в Одессе, подтвердил. За ним еще некоторые. Тогда Майер вызвал Бюрнарда. Поощряемые и подталкиваемые сверху, заражая друг друга своим примером, выделились в классе доносчики, человек 10-12. Начали припоминать все. В прошлом году Б. сказал то-то на прогулке про директора. Б. такому-то подсказывал. Б. участвовал в концерте Змигородскому. Вакер, из которого разыгралось все дело, умильно рассказывал: «Я, как известно, плакал, что Густав Самойлович поставил мне единицу, а Б. подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал: „Не плачь, Вакер, мы напишем попечителю такое письмо, что он прогонит Бюрнарда“». «Кому письмо?» «Попечителю». «Не может быть». «А что ты сказал?» «Я, конечно, ничего не сказал». Данилов подхватывал: «Да-да, Б. предлагал написать письмо попечителю учебного округа, но не подписываться фамилиями, чтобы не исключили, а чтоб каждый написал в письме по букве». «Ах, вот как!» — захлебывался Бюрнард. «Каждый по букве». Допрашивали всех без исключения. Часть мальчиков отрицала наотрез, и то, чего не было, и то, что было. Среди них Костер, который горько плакал, видя, как топит его лучшего друга, первого ученика. Этих упорных отрицателей доносители компрометировали, как моих друзей. В классе царила паника, большинство замкнулось и молчало. Данилов играл в классе первую скрипку, чего с ним никогда не бывало, ни раньше, ни позже. Я стоял в коридоре возле директорской, у желтого полированного шкафа, как тяжкий государственный преступник. Туда вызывали по очереди главных свидетелей на очную ставку с обвиняемым. Кончилось тем, что меня отправили домой. «Ступайте и скажите вашим родителям, чтобы они явились в училище. Мои родители далеко, в деревне. Тогда вашим воспитателям». Еще вчера я был бесспорным первым учеником, на большом расстоянии от второго. Даже подозрение Майера не коснулось меня. А сегодня я был низвержен, и Данилов, известный своей леностью и испорченностью, попирает меня перед лицом класса и школьных властей. Что случилось? То, что я слишком энергично вступился за обиженного, который не был мне близок и сам по себе не внушал мне симпатии. То, что я слишком понадеялся на солидарность класса. Мне было, впрочем, не до обобщений, когда я возвращался в Покровский переулок. С перекошенным лицом, с замирающим сердцем, захлебываясь в словах и слезах, рассказывал я, как все было. Мои воспитатели утешали меня, как могли, хотя сами были очень напуганы. Фанни Соломонна ходила к директору, к инспектору Крыжановскому, к Юрченко, объяснялась, убеждала, ссылаясь на свой собственный педагогический опыт. Все это делалось без моего ведома. Я сидел у себя в углу, застегнутый ранец лежал на столе, я тосковал. Так проходили дни. Чем это кончится? Директор сказал, будет созван педагогический совет для рассмотрения вопроса в полном объеме. Это звучало грозно. Заседание состоялось. За решением ходил Моисей Филиппович. Я ждал его возвращения с гораздо большим волнением, чем впоследствии приговора царского суда. Стукнула знакомым стуком входная дверь внизу. Знакомые шаги поднялись по чугунным ступенькам. Открылась дверь в столовую, и одновременно из следующей комнаты появилась навстречу Фанни Соломонна. Я чуть приподнял свою занавеску. — Исключили, — сказал Моисей Филиппович тоном большой усталости. — Исключили? — переспросила Фанни Соломонна, задыхаясь. — Исключили, — еще ниже подтвердил Моисей Филиппович. Я ничего не сказал. Я повел глазами на Моисея Филипповича и Фанни Соломонну и вернулся за свою занавеску. Летом на каникулах гостившая в Яновке Фанни Соломонна рассказывала про меня. Когда прозвучало это слово, он весь позеленел, так что я испугалась за него. Я не плакал, я томился. На педагогическом совете была борьба из-за трех видов исключения. Без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Без права поступления в реальное училище святого Павла и, наконец, с правом возвращения в него. Остановились на последней, наиболее мягкой форме. Я с содроганием думал о том, как примут всю эту историю отец с матерью. Мои воспитатели сделали все, что можно было, чтобы подготовить и смягчить удар. Фанни Соломонна написала старшей сестре обширное письмо с инструкцией насчет осведомления родителей. До конца учебного года я оставался в Одессе и приехал на каникулы, как всегда. Длинными вечерами, когда отец с матерью уже спали, я рассказывал сестре и старшему брату, как все было, изображая в лицах учителей и учеников. В брате и сестре еще слишком свежи были воспоминания о собственной учебе. В то же время они глядели на меня как старшие. То покачивали головами, то хохотали над моим рассказом. От смеху сестра перешла к слезам и долго плакала, уткнувшись головой в стол. Решено было, что я уеду куда-нибудь на неделю, на две в гости, а в мое отсутствие сестра расскажет все отцу. Она сама опугалась этой миссии. После неудачи с учением старшего брата, честолюбие отца сосредоточилось на мне. Первые годы обещали полный успех. И вдруг все пошло под откос. Вернувшись через неделю из гостей со своим приятелем Гришей, внуком Моисея Харитоновича, у которого правая рука для концертов, я сразу понял, что все уже известно. Мать приветливо встретила Гришу, но сделала вид, что не замечает меня совсем. Отец, наоборот, держал себя так, как будто ничего не произошло. Только несколько дней спустя, вернувшись в жаркий день с поля и отдыхая, в прохладных синях, отец вдруг спросил меня при матери, «Ты мне скажи, как ты свистал своему директору? Вот так, в два пальца?» Показал он сам и вдруг рассмеялся. Мать с удивлением глядела то на отца, то на меня. На лице ее улыбка боролась с возмущением. Можно ли так легко говорить о столь страшных вещах? Но отец продолжал допрашивать, «Покажи, как ты свистал». И все веселее смеялся. Как он ни был огорчен, ему, очевидно, все-таки нравилась мысль, что его отпрыск, несмотря на звание первого ученика, дерзнул свистать высоким начальником. Напрасно я заверял его, что свисту не было, а был только мирный, совершенно безобидный вой. Отец настаивал на свисте. Кончилось тем, что мать заплакала. К экзаменам я летом почти не готовился. То, что произошло, отшибло у меня временно вкус к учению. Я провел беспокойное лето с постоянными вспышками ссор и вернулся в Одессу недели за две до экзаменов, но и здесь занимался вяло. Старательнее всего я готовился, пожалуй, по французскому языку, но на экзамене Бюрнард ограничился несколькими беглыми вопросами. Другие спрашивали и того меньше. Меня приняли в третий класс. Я встретил там большинство тех самых учеников, которые выдавали меня, или защищали, или держались в стороне. Это определило личные отношения надолго. Со многими я не разговаривал и не здоровался. Зато с теми, которые поддерживали меня в трудные минуты, сблизился тесней. Таково было первое в своем роде политическое испытание. Группировки, которые сложились вокруг этого эпизода, ябедники и завистники на одном полюсе, а открытые и отважные мальчики на другом, и нейтральная, зыбкая, неустойчивая масса посередине, эти три группировки далеко не полностью рассосались и в течение последующих лет. В дальнейшей своей жизни я встречал их не раз в самых различных условиях. Еще не весь снег убрали с улиц, но было уже тепло. Крыши, деревья и воробьи дышали уже весной. Ученик 4 класса возвращался из училища, держа против всех правил один ремешок ранца в руках, потому что оторвался крючок. Длинное пальто ощущалось лишним, ненужным, тяжелым. От него по всему телу шла испарина. Вместе с испариной шло томление. Мальчик по-новому видел все вокруг, и прежде всего себя. Весеннее солнце внушало, что есть что-то неизмеримо более могущественное, чем школа, инспектор и неправильно сидящий на спине ранец, чем учения, шахматы, обеды, даже чтение и театр, чем вся вообще повседневная жизнь. И тоска по этому неизведанному, повелительному, возвышающемуся над отдельным человеком охватила существо мальчика до самой сердцевины костей и вызвала сладкую боль изнеможения. Домой он пришел с гудящей головой, с болезненной музыкой в висках, сбросил ранец на стол, лег на кровать и незаметно для себя стал плакать в подушку. Чтобы дать оправдание слезам, он стал вспоминать жалостные сцены из книг и из собственной жизни, как бы подбрасывая свежего топлива в топку, и плакал слезами весенней тоски. Шел ему тогда 14-й год. С детских лет мальчик болел болезнью, которую врачи в официальных свидетельствах называли хроническим катаром желудочно-кишечного тракта, и которая тесно переплетала со всей его жизнью. Ему часто приходилось глотать лекарства и соблюдать диету. Нервные толчки почти всегда сказывались на кишечнике. В 4-м классе болезнь так обострилась, что парализовала занятия. После длительного, но безуспешного лечения врачи присудили отправить больного в деревню. Приговор врачей я принял в тот момент скорее с удовольствием, чем с огорчением. Но нужно еще было завоевать согласие родителей. Нужно было добыть в деревню репетитора, чтобы не потерять учебного года. Это означало лишние расходы. А лишних расходов в Яновке не любили. Но при помощи Моисея Филипповича дело было в конце концов улажено. Репетитора нашли в лице бывшего студента Г., маленького человека с пышной шевелюрой и изрядно посидевшей на висках. Это был чуть-чуть тщеславный, чуть-чуть фантастический, разговорчивый и бесхарактерный человечек из категории неудачников с полууниверситетским образованием. Он писал стихи и даже напечатал 2 из них в одесской газете. Оба номера были всегда при нем, и он их охотно показывал. Со мной отношения у него были порывистые, с постоянной тенденцией к ухудшению. Сперва Г. входил со мной во все более фамильярные отношения, настаивая по каждому поводу, что хочет быть мне другом. С этой целью он показывал мне карточку некой Клавдии и говорил о своих с ней сложных отношениях. Потом он внезапно отступал и требовал с моей стороны почтительности ученика к учителю. Кончился этот сумбур плохо, бурной ссорой и полным разрывом. Но и эпизод с репетитором не прошел бесследно. Как-никак, человек с сидеющими висками поверял меня в тайны своих отношений к женщине, которая на карточке выглядела очень внушительно. Я почувствовал себя более взрослым. В старших классах преподавание литературы перешло из рук Крыжановского в руки Гамова. Это был молодой еще, пухлый, очень близорукий и болезненный блондин, без всякого огонька и без любви к предмету. Мы уныло ковыляли за ним от главы до главы. В довершение Гамов был еще и неаккуратен и затягивал до крайности просмотр наших письменных работ. В пятом классе полагалось в год 4 домашних сочинения, к ним я чувствовал возрастающее пристрастие. Я прочитывал не только те пособия, которые указывал преподаватель, но и ряд других книг, выписывал факты и цитаты, переделывал и присваивал понравившиеся мне фразы, вообще работал с увлечением, не всегда останавливавшимся на границе невинного плагиата. Было еще несколько учеников, которые относились к сочинениям не как к неприятной обузе. Волнуясь, одни с тревогой, другие с надеждой, ждал пятый класс оценки своей работы. Но оценка не приходила. То же повторилось и во второй четверти года. В третьей четверти я подал сочинение в виде толстой тетради. Прошла неделя, другая, третья. О нашей работе по-прежнему ни слуху, ни духу. Гамову осторожно напомнили. Он ответил уклончивой фразой. На следующем уроке Яблоновский, тоже один из ревностных сочинителей, спросил Гамова в упор, чем объясняется, что нам не удается узнать судьбу наших письменных работ и что с ними, собственно, происходит. Гамов его резко оборвал. Яблоновский не сдался. Сдвинув свои без того сросшиеся брови, он стал нервно дергать верхнюю доску парты и, повысив голос, повторял, что так работать нельзя. «Я предлагаю вам замолчать и сесть», — ответил Гамов. Но Яблоновский не садился и не умолкал. «Потрудитесь выйти из класса», — кричал на него Гамов. Отношения с Яблоновским у меня были давно испорчены. История с Бюрнандом во втором классе сделала меня осторожнее, но тут я почувствовал, что молчать нельзя. «Антон Михайлович», — заявил я, — «Яблоновский прав, мы все его поддерживаем». «Правильно», — послышались голоса. Гамов сперва растерялся, а потом рассвирепел. «Что это такое?» — кричал он не своим голосом. «Я сам знаю, когда и что нужно делать. Вы мне не указ, вы нарушаете порядок». Мы попали в его больное место. «Мы хотим видеть свои сочинения», — и только поднялся третий. Гамов был вне себя. «Яблоновский, ступайте вон из класса!» Яблоновский не двигался с места. «Да иди, иди, чего тебе?» — подсказывали ему шепотком с разных концов. Передергивая плечами, вращая белками на смуглом лице и стуча башмаками, Яблоновский вышел из класса, изо всех сил хлопнув дверью. В начале следующего часа в класс неслышно въехал на своих резиновых подошвах Каминский. Это не предвещало ничего хорошего. Воцарилась тишина. С тепловатым фальцетом, точно с перепою, директор сделал краткое, но строжайшее внушение с угрозой исключения из школы и объявил кару. Яблоновского в карцер на 24 часа с тройкой по поведению, меня на 24 часа и третьего из протестантов на 12 часов. Таков был второй ухаб на моем учебном пути. Более значительных последствий дело на этот раз не имело, Гамов наших сочинений так и не вернул нам. Мы махнули на них рукой. В этом самом году умер царь. 20 октября 1894 года умер Александр III. Событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране. Сожаление к больному царю, симпатии к нему и горе по поводу его смерти не было ни у меня, ни вокруг меня. Когда на другой день я пришел в училище, там царило нечто вроде большой беспричинной паники. «Царь умер», — говорили школьники друг другу, и не знали, что прибавить, не находили, как выразить свое чувство, ибо не знали, в чем оно, собственно, состоит. Зато знали, что занятий не будет, и тихонько про себя радовались, особенно те, которые не приготовили уроков и боялись вызова к доске. Всех приходивших швейцар направлял в большой зал, где подготовлялись к панихиде. Поп в золотых очках сказал несколько приличествующих слов. «Дети скорбят, когда умирает отец. Насколько же больше скорбь, когда умирает отец всего народа?» Но скорби не было. Панихида длилась долго, это было томительно и скучно. Всем приказали нашить себе траур на левом рукаве и покрыть крепом герб на фуражке. В остальном все пошло по-старому. В пятом классе школьники уже начинали обмениваться мыслями о высшем учебном заведении, о выборе дальнейшего пути. Много было разговоров о конкурсных экзаменах, о том, как режут петербургские профессора, какие задают забористые задачи и какие есть петербургские специалисты по натаскиванию экзаменующихся. Были среди старших такие, которые ездили в Петербург из года в год, проваливались, снова готовились и снова проделывали тот же путь. При мысли об этих будущих испытаниях у многих сердце застывало за 2 года вперед. Шестой класс прошел без приключений. Всем хотелось поскорее дотянуть лямку школы. Выпускные экзамены имели торжественный характер. В актовом зале и с участием университетских профессоров, командированных учебным округом. Директор каждый раз торжественно вскрывал пришедший от попечителя пакет, в котором заключалась тема письменной работы. После ее оглашения раздавался общий вздох испуга, точно всех сразу погружали в холодную воду. От нервного напряжения казалось, что задача совершенно не по силам. Но дальше обнаруживалось, что дело не так страшно. К концу положенных 2 часов учителя помогали нам обманывать бдительность округа. Закончив свою работу, я не сдавал ее, а оставался по молчаливому соглашению с инспектором Крыжановским в зале и вступал в оживленную переписку с теми, у кого дело обстояло неблагополучно. Седьмой класс считался дополнительным. При училище Святого Павла 7 класса не было, надо было переводиться в другое училище. В промежутке мы оказывались вольными гражданами. Каждый готовил себе на этот случай штатское платье. В день получения свидетельств мы вечером заседали уже большой группой в летнем саду, где пели на эстраде певички и куда вход ученикам был строго запрещен. У всех были галстуки, на столе 2 бутылки пива, во рту папироски. Мы сами в душе пугались собственной смелости. Не успели мы раскупорить 1 из бутылок, как у нашего стола появился классный надзиратель Вильгельм, который за блеющий голос назывался козой. Мы сделали инстинктивное движение встать, и у всех слегка ёкнули сердца, но дело обошлось благополучно. — Вы уже тут, — сказал Вильгельм с оттенком прискорбия, и милостиво пожал нам руки. Старший из нас, К, с перстнем на мизинце, развязно предложил надзирателю выпить с нами пиво. Это было уже слишком. Вильгельм с достоинством отказался и, поспешно простившись, удалился на розыске школьников, переступивших запретный порог сада. С удвоенным самосознанием мы приступили к пиву. 7 лет, проведенных мною в реальном училище, начиная с приготовительного класса, не лишены были и радости, но, видно, их было меньше, чем горести. В общем, память об училище осталась, окрашенная, если не в черный, то в серый цвет. Над всеми школьными эпизодами, и горестными, и радостными, возвышался режим бездушия и чиновничьего формализма. Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по-настоящему вспомнить с любовью. А между тем наше училище было не худшим. Кое-чему оно меня все же научило. Оно дало элементарные знания, привычку к систематическому труду и внешнюю дисциплину. Все это понадобилось в дальнейшем. Оно же, наперекор своему прямому назначению, посеяло во мне семена вражды к тому, что существует. Эти семена попали, во всяком случае, не на каменистую почву.